Дорогие братья и сестры, вы знаете, когда рассуждаешь о Иисусе Христе, вот именно думаешь о Нем как о действительно самом великом учителе, очень интересно вот обратить внимание на то, как Он учил, или то, как Он передавал вот эти вот глубокие истины о Боге. То есть очень часто вот Его речь, она была простая, и люди могли ее очень хорошо понимать. И вот вы знаете, если вот проанализировать вот учение Иисуса Христа, то можно вот сделать такой вывод, что многие истины вот в разуме слушателей, они оставались благодаря вот определенному жанру, которым он часто пользовался, это притчи. Вот наш Господь очень часто говорил людям притчами, и притчи это в его учении были всевозможные истории, в которых вот что-то с чем-то сравнивалось, короткие, очень яркие истории. Вот я думаю, да и для нас с вами вот сегодня, наверное, не нужно большого труда, чтобы вспомнить ну, вот какую-нибудь притчу. Притчу о блудном сыне, мы очень хорошо ее с вами знаем. Притчу о сеятеле, о плевелах и многие-многие другие притчи. То есть вот наш Господь в своем учении очень часто пользовался притчами. Знаете, вот говорят, что на языке оригинала значение слова «притчи» очень-очень простое. Вот слово «притча» образовано из двух слов – слово «бросить» и слово «рядом». Таким образом, притча – это расположить что-либо рядом или расположить что-либо вместе. То есть две какие-то вещи поставить рядом для сравнения, для сопоставления. То есть это иллюстрация, которая помогает что-то сравнить. И вот когда мы вот с вами вот именно так посмотрим на учение Иисуса Христа, то у Него, наверное, даже больше притч, чем мы с вами представляем, и даже больше тех притч, о которых мы с вами вот думаем. Но вот, допустим, братья и сестры, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Это тоже притча. Это короткая притча, она больше может быть похожа, знаете, на такую вот сжатую форму, а фраза с определенной мыслью, как афоризм. А другие притчи в учении нашего Господа – это сравнение. И вот такие вот сравнения. Царство небесное подобно зерну горчичному. Когда человек вот это вот невидимое, непонятное царство небесное, он должен сравнить вот с тем, что вот у него было, может быть, в руке, а с тем, что, может быть, вот сажали они в землю. И, конечно, есть самая вот распространенная форма притч. Это вот такие вот повествовательные притчи нашего Господа. Это всевозможные истории разной продолжительности и разного содержания. Но знаете, вот что интересно, всякий раз, когда Господь говорил притчу, то есть вот основное значение притчи, оно не заключалось в той истории, о которой рассказывал Христос. То есть вот какие-то действующие лица, какие-то образы, рассуждая над которыми, человек должен выйти за границы притчи, выйти за рамки притчи. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. То есть не просто история о человеке, который оказал помощь ограбленному и избитому разбойниками. То есть вот значение притчи не заключается в самом повествовании, но мы с вами должны выйти за рамки истории, тогда вот сможем ответить на вопрос, а кого же нужно считать своим ближним. Вы знаете, притчи можно назвать вот что-то вот такое вот символическое, иносказательное повествование, которое предлагает читателю и слушателю какие-то сравнительные образы. А вот еще вы знаете, братья и сестры, очень интересно, вот когда Господь говорил притчами, мы это с вами тоже можем проследить и, может быть, попробуем сегодня. Вы знаете, вот Он говорил так, чтобы внимание слушателя, оно как-то остановилось. То есть, скорее всего, мы с вами люди, и тогда были люди, которые очень много слушали и очень много слышали. И вы знаете, вот если не пользоваться какими-то приемами речевыми, какими-то оборотами, то иногда внимание слушателя, оно уйдет. Оно просто проходит. Но когда вдруг Господу нужно было остановить внимание человека, или когда Он очень хотел, чтобы какая-то истина, она запомнилась человеку, Он говорил притчи. И вы можете вот проследить, как ученики, допустим, реагировали на притчи Господа. Вы знаете, Он приводил какие-то иногда, немножко, не сказать странные, но интересные примеры, которые останавливали внимание слушателя. Он говорил такие примеры, которые в какой-то мере внимание слушателя или человека останавливали, знаете, в недоумении. То есть они не понимали, что происходит, что за значение этой притчи. То есть именно этим Господь очень хотел, чтобы внимание человека остановилось на какой-то истине, и чтобы все это дальше побудило человека к какому-то размышлению. А еще интересно отметить, что из всех притч своих Христос объяснил для нас с вами только две. Только две притчи объяснил нам Господь. Это притча о сеятеле и притча о плевелах на поле. То есть все остальное – это уже наша с вами работа. Мы с вами должны вот этим вот заниматься. А знаете, вот есть такое желание вместе с вами попробовать вот обратить наше внимание, может быть, не на все, но на некоторые притчи нашего Господа. И вот сегодня мы с вами попробуем начать с Нагорной проповеди. И обратимся к повествованию Нагорной проповеди. 7 глава, прошу вас открыть ваши Библии. И мы прочитаем две притчи, вот, которые встречаются с 7 стиха 7 главы. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стиха. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть вот здесь нашему с вами вниманию из учения Господа, из Его проповеди – можем заметить две притчи. Вот первую притчу давайте мы назовем «Отец и просящие дети». И вторая притча тоже очень известная, может быть, очень часто цитируемая нами с вами, притча о двух путях и о двух воротах. Ну, давайте посмотрим первую притчу. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит, и когда попросит рыбы, подал бы змею». А как вы думаете, братья и сестры, давайте представим себя на месте людей, которые слушали Нагорную проповедь Христа. А как вы думаете, прослушав или прочитав данную притчу, задерживается ли разум или внимание читателя? Согласитесь, задерживается. Читатель начинает размышлять, а что же это за отец, который может вместо хлеба дать камень сыну своему? Или больше того, что же это за отец, который вместо рыбы может сыну своему подать ядовитую змею? То есть это вот был жанр, литературный прием, которым пользовался Господь, чтобы вот слушатели Его, чтобы их внимание остановилось. Но вы знаете, вот правила правильного толкования Священного Писания вот побуждают нас с вами не останавливаться только на 9 и 10 стихе. То есть если мы отдельно от всего, что говорил Господь, прочитаем 9 и 10 стих, скорее всего, мы с вами неправильно их поймем или недопоймем верно. А поэтому нужно изучать законченную мысль. И мысль Господа начинается именно с 7 стиха. Он говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И затем, как закрепление этой истины, Господь говорит эту притчу. А вы знаете, братья и сестры, вот вообще в Нагорной проповеди нашего Господа это уже не первое, а очередное поучение о молитве. То есть, значит, наша с вами первая притча открывает какую-то истину о молитве. И вот, скорее всего, лучше всего вот будет или полезнее будет разобраться, а что же это могут быть за нужды, о которых Господь побуждает нас просить, о чего Господь побуждает нас искать и о чем Он призывает нас быть настойчивыми, вот чтобы стучать Господу. С одной стороны, вот просите, ищите, стучите. Мы, конечно, можем сказать, это общее правило для жизни христианина. Это действительно так. Это общее правило для нашей с вами жизни, с этим можно согласиться. Но если, братья и сестры, мы с вами захотим разобраться и быть более детальными и требовательным библейскому тексту, вы знаете, можем с вами увидеть немножко больше. А давайте вот для примера мы с вами вспомним, что все-таки это проповедь Иисуса Христа. Это не отдельные высказывания, это цельная проповедь, что-то, что имеет начало и конец, одно связано с другим. Если вот учитывать, что вот эти слова – это проповедь Иисуса Христа, и, знаете, это особая, интересная проповедь, проповедь, которая призывает сегодня верующего человека к высокой жизни, Нагорная проповедь. А вы знаете, вот о чем мы с вами уже узнали в этой проповеди? Мы услышали в этой проповеди о требованиях Христа к внутренней праведности человека, какой-то особой праведности, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Мы бы уже с вами услышали о правильном отношении к ближнему, чтобы не было гнева, а напрасного, чтобы не было слов осуждающих или обижающих человека. Мы бы с вами услышали о том, как Христос понимает чистый взгляд человека, как нужно смотреть, каким сердце должно быть человека. Мы бы с вами уже услышали о любви к врагам. Мы бы с вами услышали повеление быть совершенным, как Отец Небесный. Мы бы с вами услышали такое предостережение: смотрите, не творите праведности вашей перед людьми. Согласитесь, это не весь перечень Нагорной проповеди. И вот мне кажется, если человек, слушатель, слушал бы эту проповедь, или если сегодня мы с вами возьмемся читать эту проповедь, некоторые из этих истин сильно нас с вами напугают. Как читатель, как слушатели, мы понимаем, что без чьей-то помощи, без посторонней помощи невозможно сделать то, к чему призывает Господь. Поэтому, братья и сестры, в этой же проповеди Господь учит нас с вами. Вот то, о чем вы слышали в Нагорной проповеди: просите, стучите и ищите. Поэтому, если данный текст не вырывать из контекста всей проповеди, то прочитанные стихи касаются именно просьбы о жизни достойной вот Нагорной проповеди. То есть Господь учит нас с вами вот в нашей молитвенной практике учитывать то, о чем Он говорит. Вот просите о жизни достойной Христа, достойной Его учения. Давайте посмотрим на эти интересные глаголы. Просите, ищите и стучите. Вот обратите внимание, как нам с вами показано, вот какая-то возрастающая напряженность. Вот слово «просить» – это какая-то осознанная нужда, сознательная нужда человека. Это слово, с другой стороны, открывает смирение человека. Ведь обычно просящий понимает, что он обращается к тому, кто выше. То есть просить – это смирение человека. А следующий шаг – это искать. И это уже не просить, а искать. Это уже ожидание каких-то действий от человека. Значит, наша с вами задача не только открывать нужду перед Богом, но и употребить какие-то усилия. И последний шаг, Господь говорит, это «стучите». Значит, мы с вами имеем просьба плюс действие плюс настойчивость. Вот этот последний глагол «стучите», братья и сестры, это настойчивость или преодоление препятствий. Знаете, вот последовательность в этих вот слов дает им какую-то определенную силу. Таким образом, молитва человека – это целый процесс, который может и, наверное, должен состоять из нескольких шагов. А вы знаете, братья и сестры, наша вот речь, она устроена очень интересно. И вот разные действия можем выражать по-разному. Допустим, есть вот такие глаголы, есть такие повеления, которые открывают какое-то мгновенное действие. Действие один раз. Вот детям мы иногда говорим: закрой дверь или подними бумагу. Вот как вы думаете, что поменяется? Что меняется, если я скажу кому-либо: закрывай дверь и поднимай бумагу? А обратите внимание, Господь говорит: просите, ищите и стучите. То есть действие, которое должно продолжаться постоянно. Все дело в том, что иногда, только в некоторых случаях, братья и сестры, мы с вами проявляем настойчивость в молитве. Когда, может быть, родных или нас с вами посещают болезни или еще что-то, вы знаете, для нас как бы естественно. Вот когда есть трудности в жизни или нужна помощь, мы не перестаем молиться, вот как мы стихотворение с вами прослушали. Но вот интересно, если посмотреть на проповедь нашего Господа, и вот этот Его призыв или это Его повеление: просите, ищите и стучите. А, братья и сестры, насколько мы с вами настойчивы в том, чтобы просить у Бога духовного роста? Насколько мы с вами настойчивы в том, чтобы просить такого роста, который хоть немножко бы отобразил истины Нагорной проповеди? Когда вот дело касается истин Нагорной проповеди, братья и сестры, действительно ли мы с вами просим, ищем и стучим? Почему? Откуда мы с вами вдруг взяли и поняли, что, вы знаете, вот эти вот христианские добродетели, они просто падают с неба в сердце человека? Посмотрите, братья и сестры, Господь нам сегодня говорит немножко о другом. Если вы хотите истин Царства Небесного, если вы хотите жизни, достойной вот Нагорной проповеди, Он говорит нам, что необходимо для этого просить, необходимо искать и необходимо стучать. Знаете, вот как-то слышал, вот это было еще в начале прошлого столетия, внимание очень многих людей, вот оно было приковано к Египту. А там есть такая очень известная долина царей. И в этой вот долине на протяжении 20 лет ну, пытались найти места захоронения фараонов. То есть вот предполагали, что вот где-то здесь, но никто не мог найти. И на протяжении 20 лет искали, и никто уже разочаровались люди, и скорее всего начали предполагать, что здесь уже ничего нет. И вот нашелся один человек, его звали Картер Говард. И вот каким-то образом он нашел деньги, чтобы искать именно там, где уже люди искали. И говорят, что 6 лет труда, и он нашел очень известную сегодня гробницу одного из фараонов Тутанхамона. И сегодня эта находка считается самой ценной в археологии Египта. Интересно, братья и сестры, вот мы смотрим на людей, на вот таких вот археологов, которые настолько озадачены, вот имеют эту цель найти, и на протяжении долгих лет своей жизни, употребляя все усилия, ищут. Почему же мы с вами, христиане, верующие люди, думаем, что вот добродетели Царства Небесного, они просто появляются в нашем сердце? Господь нам сегодня говорит: просите, ищите и стучите. А вы знаете, не только Он призывает нас вот иметь вот такую вот настойчивость, преодолевание препятствий, а в нашей молитвенной жизни, вот в наших просьбах. Вы знаете, Он нас предупреждает вот на горной проповеди, что если будете просить, если будете искать, если будете стучать, Он говорит, что результат обязательно будет. А всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворят. Не только думайте о том, какой должна быть молитва. Вот этот стих позволяет нам сегодня иметь уверенность в том, что весь поиск и усилия преодоления препятствий, они не будут напрасными. Оказывается, братья и сестры, на нашем с вами жизненном пути нам очень нужна уверенность, о которой здесь говорит нам Господь, говорит нам данный стих. И вот чтобы теперь закрепить вот эту уверенность в сердце человека, так необходима нам уверенность, Господь и предлагает нам с вами нашу первую притчу. Говорит: просите, ищите, стучите. Если будете заниматься этим, обязательно будет результат. И вот иллюстрация, и вот пример. Он говорит, что если такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, дал бы ему камень, или когда сын попросит рыбы, дал бы ему змею. Два интересных вопроса к слушателю или к читателю, а в которых, очевидно, подчеркивается какой-то контраст. Хлеб и камень, рыба и змея. Опять посмотрите, как удивительно устроена речь человека. Есть разные приемы, опять речевые, литературные приемы, которые помогают как-то усиливать выразительность. Вот Христос задает такой вопрос, на который не нужно отдавать ответ. Ответ на этот вопрос очевиден. Скорее всего, речь идет о повседневной пище людей того времени. Это хлеб и рыба. Может быть, как раз-таки это была проповедь где-то в пределах Галилейского моря, где люди жили около моря. И вот хлеб и рыба – это была повседневная пища вот людей того времени. И говорят, что вот хлеб, который пекли в то время, и камни, которые выносились на берег этого озера, они были вот по виду очень похожими. И вот Господь говорит, что вот если такой отец, вот тогда в Палестине, встречали ли вы хоть одного такого отца, который, когда сын просящий скажет «дай хлеба», он подал бы ему камень. Или хуже того, Господь говорит: видели вы когда-нибудь такого отца, который сын попросит рыбу, подал бы ему ядовитую змею? Но вот в то время, братья и сестры, они бы сказали «нет». Конечно, сейчас, в наше время, все можно ожидать от людей. Итак, есть ли такой отец, который просящему сыну вместо хлеба подаст камень? Такого отца нет. И потом в 11 стихе Господь говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». То есть, если отец... Интересно, Господь говорит, что вот если вы, будучи злы... Вот посмотрите внимательно на этот стих, братья и сестры. Но вот как вы думаете, звучал ли сильно бы этот стих, даже не если бы Господь не использовал слово «злые»? Стих все равно бы звучал сильно. Вот если вы умеете даяния благие давать детям вашим, вот тем более Отец ваш Небесный. Но Христос подчеркивает и вот показывает природу человека. Он говорит, что даже в злом человеке или даже в людях, которые обременены злом и грехом, вот живет чувство отцовства. И вот это чувство отцовства даже в злом человеке, оно проявляет себя. И невозможно для нормального отца, чтобы не детям своим не ответить на вот эти нужды, чтобы вместо хлеба подать камень или вместо рыбы подать змею. Господь говорит: почему же вы иногда думаете, что Бог не ответит вам на ваши нужды? То есть, скорее всего, братья и сестры, вы знаете, это одна из трудностей, одна из проблем нашей с вами жизни. Вот когда мы чего-то просим, особенно если мы с вами начнем просить о праведности Царства Небесного, Господь говорит, вам очень нужна уверенность, потому что трудности и препятствия, они будут сбивать вас, они будут разочаровывать вас. А Господь говорит, продолжайте просить. А Господь говорит, ищите и стучите, преодолевайте трудности. И Господь говорит, помните всегда, у кого вы просите. Помните о том, что Отец Небесный – это Тот, Который дает благо тем, которые просят у Него. И вы знаете, чем вот интересно вот вообще учение Господа о молитве? Можете также обратить на это внимание. Братья и сестры, сколько раз после молитвы Господь говорит об отношении человека к ближнему? А вы помните, как заканчивается молитва «Отче наш»? Молитва «Отче наш» заканчивается, ибо если вы будете прощать согрешающим против вас, и вам Отец Небесный простит. Посмотрите, как здесь заканчивается поучение о молитве. 12 стих. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». Но вы знаете, вообще, наверное, вот молитвенная жизнь человека, есть такая опасность, что она может его возвысить над другими. Но Господь говорит, что по-настоящему молящийся человек, вот после своей молитвенной жизни, после своей молитвенной практики, он очень хорошо видит ближнего. Он очень правильно видит ближнего. Он знает, как нужно простить ближнему. Он знает, вот, что нужно, как поступать с человеком, с ближним человеком. То есть вот поучение о молитве и отношении к ближнему у Господа, они связаны. Итак, первая притча, братья и сестры, притча об отце, который отвечает на нужды своих детей, она дает нам с вами уверенность, или Господь очень хочет, чтобы наше с вами внимание остановилось, и чтобы в нашем сердце осталась эта истина, чтобы мы с вами, ища праведности Царства Небесного, когда придет какое-то разочарование, когда придут какие-то трудности, мы обязательно столкнемся с этими трудностями, чтобы мы с вами вспомнили, кому мы просим, у кого мы это просим, у Отца Небесного. И следующая притча тоже очень знакомая для нас. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Но вообще, вот мне кажется, если читать вот это повествование на горной проповеди, может нам с вами показаться, что как-то вот прервалась мысль, и что-то отдельное другое начинается. То есть действительно, вот с 13 стиха начинается заключительная часть проповеди нашего Господа. И с этого стиха вот до конца этой проповеди мы уже с вами не увидим, знаете, никаких нравственных поучений. Но вот в его проповеди, можно заметить, братья и сестры, везде существует связь. Одно обязательно связано с другим. И вот опять мы с вами смотрим на эту притчу, знакомую для нас с вами притчу, и обращаем внимание на образы, которые показывают противоположность. Господь говорит о воротах. Одни тесные, другие широкие. Господь говорит, что есть путь, один пространный, а другой узкий. И есть люди, одних много, а других немного. Итак, скорее всего, перед нами показан человек, который с одной стороны, он должен осознать и понять, вот где он находится, где он сейчас стоит. И с другой стороны, должен сделать простой выбор между двумя противоположными дорогами. А дороги, которые ведут человека к противоположным целям. А вот дело в том, что вот именно с этого стиха начинается заключение проповеди нашего Господа. Знаете, можно сделать такое предположение, что вот вообще люди слушали проповедь Христа очень внимательно и слушали с изумлением, как говорят некоторые евангелисты. И можно предположить, что все-таки вот Господь вот хочет как-то остановить здесь своих слушателей для того, чтобы сказать им очень важное. Сказать, что вот вашего восторга моим словам недостаточно. А вашего восторга вот моему учению недостаточно. А теперь он говорит, я говорю вам призыв. Призыв к посвящению. То есть вы можете послушать мою проповедь и будете восхищаться истинами Царства Небесного, но эти истины останутся бесполезными для вас, если вы не сделаете посвящение. Поэтому заключительная часть Нагорной проповеди Господа, она и начинается с призыва к посвящению, где Господь говорит, прослушали все, у вас есть чувства возвышенные, но на чувствах вы не уедете далеко, не уйдете далеко. А вот здесь Господь призывает, делайте шаги, а теперь выбирайте вот этот вот узкий путь. Очень интересно, он так просто рассказывает вот в этой проповеди, в этих притчах, конечная цель дороги. То есть одна дорога, один путь ведет к погибели, а другой путь ведет к жизни. То есть одни ворота ведут к благополучию, а в духовном смысле вот к жизни, а другие ворота для человека открывают путь к осуждению и потом к заключительному наказанию. Широки врата и пространен путь. Вот широкий и пространный – это, наверное, слова очень близкие по значению. То есть это такие ворота, это такой путь, где очень много места. Это даже такой путь, куда помещаются большие-большие группы людей. Это привлекательный путь. Широким воротам, наверное, сегодня соответствует вот такой образ жизни, где от человека ничего не требуется. Где от человека ничего не требуется. Где нет никакой дисциплины последователя Христа, нет никакой дисциплины ученика Христа, нет никаких ограничений. Господь говорит, что такой путь ведет к погибели. А другой путь – это тесные врата и узкий путь. Вот опять тесный и узкий – это тоже слова, близкие по значению. А скорее всего, Господь говорит о трудностях на этом пути. То есть путь, на котором ты не сможешь сделать широкий шаг, а путь, на котором нужно будет проходить через какие-то трудности, через какие-то затруднения. Поэтому, братья и сестры, опять Господь нам говорит о том, что если мы с вами в жизни встречаем трудности, во-первых, они не должны быть для нас с вами неожиданностью. Они не должны нас печалить с вами трудности. А вот Господь и предупреждает нас с вами об этом. А вот давайте подумаем о следующем. Вот как вам кажется, вот сегодня, а как мир относится к значению или к словам «узкий» и «тесный». Вот Господь говорит, выбирайте узкий путь и тесные ворота. Как мир сегодня относится вот к этому слову или к понятиям вот этих вот слов? А я думаю, мир сегодня, ну, как мягко сказать, ненавидит слово «узкий». Мир сегодня ненавидит это понятие «узкий». А в мире сегодня говорят, если ты думаешь, то думай широко. И в мире сегодня учат, как думать широко, как менять свой пол и многое-многое другое. И говорят, что это широкое мышление, это открытый разум человека. Мир сегодня ненавидит слово «узкий». Мир сегодня ненавидит слово «границы». А знаете, действительно, сегодня ты можешь верить во что угодно. Ты можешь сегодня говорить что угодно, но никогда никому не ставь границы. Никогда не ставь вот эту границу и не говори «это хорошо», а это плохо, не осуждай других людей, не думай, просто вот оживи своими идеями, своими мыслями и позволь другим людям сегодня жить этими же мыслями. То есть сегодня мир ненавидит это слово, а ненавидит и не может согласиться вот с этим вот словом «узкий» или слово «границы». Для нормальной жизни в мире говорят, границ сегодня нет. Вы знаете, вот как-то представляется вот такая вот картина. Я думаю, вот вообще не только в Америке, в разных странах, в Европе, в Азии, есть большие города. Большие города, которые очень привлекают людей, там, Чикаго, Нью-Йорк, может быть, в Европе есть такие города, в Азии есть такие города. Вы знаете, вот и люди вот представляют для себя жизнь вот в этих городах, там большие улицы, там все так красиво сверкает, там очень много людей. И вот этот вот город, он как бы только и ждет, чтобы ты погрузился в то, что он предлагает. Вот как бы этот город говорит, зовет людей, бери и наслаждайся. Вы знаете, братья и сестры, вот из тех миллионов жителей, вот если соприкоснуться с этими людьми, как мало мы с вами найдем по-настоящему счастливых людей. Знаете, если есть там около города океан, то есть такие люди, которые приходят не просто понаслаждаться, вот посмотреть на океан, а люди ходят около этого океана и думают, как покончить с собою. Но сегодня Господь говорит, что если это широкий путь, Он говорит, к погибели приведет. А погибель Он имеет в виду, конечно, вот заключительное, это финал жизни человека, это разрушение. Но мы также с вами можем говорить, к погибели придут все твои мечты. Все будет разрушено, о чем ты мечтаешь, о чем ты думаешь, и что ты планируешь, если ты встал на широкий путь. Господь говорит, мир разрушит все в твоей жизни. А посмотрите, братья и сестры, даже еще в то время Господь говорил, что если это узкий путь, если это тесные ворота, Он говорит, что немногие находят этот путь. То есть даже вот в Его время это было истина. И помните, вот эти вот города Хорозин, Вифсаида, Капернаум. Он предупреждал своих учеников, что вот последователи Христа будет в меньшинстве. И, скорее всего, причина заключается в трудностях на пути, да, что там широкого шага не сделаешь, необходимо преодолевать какие-то трудности. Ну и последнее, на что вот хотелось бы обратить ваше внимание, Посмотрите, какая интересная разница. Вот если это пространный путь, Господь говорит, что по этому пути идут. А узкий путь, братья и сестры, находят. Какая интересная разница. По широкому пути люди идут, а узкий путь – это находят. Вы знаете, вот если подумать, почему Господь говорит, что узкий путь находят. Вы знаете, Он очень часто хотел показать вот эту вот большую привилегию для человека – встать на этот путь. То есть найти – это большая привилегия для человека. Посмотрите, какие прекрасные образы сопровождают человека, который находится на узком пути. И вот это великое преимущество для человека соприкоснуться с узким путем, потому что результатом будет жизнь. И вот знаете, когда мы с вами думаем об узком пути, нам нужно думать об этом слове. Его находят. А находят, значит, братья и сестры, это привилегия для человека. Найти сокровище, найти какую-то радость. Это, вы знаете, вот этот путь, как привилегия для человека. Итак, братья и сестры, вот мы сейчас с вами будем молиться. И вот эти вот две притчи, вот немножко хотелось бы еще раз просто напомнить, о чем мы с вами говорили. Господь говорил нам о молитвенной жизни, и особенно говорил вот о том, чтобы мы с вами просили, искали и стучали вот именно праведности Нагорной проповеди, о праведности Царства Небесного. И вот в этих поисках стоит нам только вот встать, сделать этот шаг и искать праведности Царства Небесного. Господь говорит, трудности будут. И уверенность нужно будет иметь, особенно нужно будет иметь уверенность в том, что результат будет, что Бог даст результат. И Он дает нам эту притчу, вот помните вот об отце, который не даст, о человеческом отце, который своим детям не даст камень вместо хлеба. И думайте о Боге, что Он обязательно ответит на ваши нужды. И с другой стороны, Господь сегодня говорит нам о том, а для того, чтобы вот верующему человеку иметь продвижение вперед, необходимо посвящение. Знаете, вот необходимо вот это вот избрание пути. Выбери для себя узкий путь, Господь говорит. Войди вот этими тесными вратами. То есть одним энтузиазмом ты не сможешь жить, он не поведет тебя, восхищение моим учением тебя никуда не приведет. То есть делай следующий шаг, посвяти себя именно этому. Да благословит нас вместе с вами Господь. Аминь. Может быть, есть у кого-то желание помолиться? Пожалуйста, помолитесь.